символ, символ веры.
Ровно 10 лет назад, 1 мая 2007 года, состоялось прославление в лике святых первой игуменьи Спасо-Преображенского женского монастыря города Чебоксары Тамары Сати, репрессированной в годы войны. Уроженку Эстонии, ее обвинили в шпионаже, арестовали и приговорили к 10 годам колонии. Она скончалась от голода и болезней 1 мая 1942 года. Была погребена на кладбище при исправительной трудовой колонии близ города Алатыря.
Изучили ее житие, представили эти документы в Москву. Она пошла в монастырь, ей было 5-6 лет. И она вот в Эстонии выросла при монастыре, в детском приюте, воспитывалась сначала, потом выросла, приехала сюда с игуменей Варварой. Здесь была Арсения монахиня, это родная сестра игумени Варвары, старшей сестрой. Та умирает по старости, и вместо нее ставят Тамару игумени. Это было уже при советской власти в 1924 году.
Каждый человек проходит свой жизненный путь, но есть люди избранные. Их жизнь может быть сложнее, чем жизнь обычных людей, но она освящена Божьим светом. Такой была судьба игумени Тамары. В сегодняшней передаче мы расскажем о нынешней настоятельнице Спасо-Преображенского женского монастыря города Чебоксары, игуменье Сергии. Также, как и Тамара Сати, она приехала в Чебоксары из Прибалтики, а несла монашеский подвиг в Риге. Также, как первая игуменья, с юности вела благочестивый образ жизни.
Я стала монахиней в юности. Мне было 17 лет. В 70-е годы в церковь нельзя было молодежи ходить. Но я уже верующая была. Все-таки я не могла не ходить в церковь. Пришла, и меня сразу клирошане, певчие, заметили. Молоденькая девушка пришла, позвали, как зовут, так зовут, где учишься, там учусь. Стали ко мне, как я приду, подходить. Какую литературу? Давай на клирос. Голос есть? Есть. Может, петь хочешь? Я говорю, не против. Стала читать, петь. Меня познакомили со старцем Троицы Сергой Лавры, с отцом Наумом. На тот момент были два старца. Отец Кирилл, который вот недавно умер, и отец Наум. Он пока жив. Меня так судьба, промысел Божий, привела к отцу Науму. Так говорят. Кто к отцу Науму попадает, тот пойдет монахи. Потому что он всех желает монастырь, чтобы все в чистоте были, спасались. Пока училась, пока отрабатывала после учебы, ну, я уже все делала по послушанию. Как мне скажут, так я и все делала. И знала дорогу. Работа, учеба, работа и храм, и дом. Все. Он благословил меня, монастырь.
Рузавина Вера Григорьевна родилась в православной семье 14 марта 1957 года в селе Сыресе Атяшевского района. В этом году ей исполнилось 60 лет. По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, игуменья Сергия удостоена ордена Русской Православной Церкви преподобной Ефросинии, великой княгини Московской третьей степени. В сан игуменью матушку Сергию возвели 21 сентября 1991 года. Вере Рузавиной было тогда всего 34 года. Ей пришлось восстанавливать монастырь после многолетнего запустения.
Я ехала сюда, я к овча на заклание. Меня назначили игуменей. Приехала молоденькая, ничего не понимающая. 10 лет прожила в монастыре и 7 лет еще до монастыря, как монастырскую жизнь уже вела. Знала устав, петь, читать. Ну а так, административную деятельность... Стройка. Ну, правда, вот у меня было образование инженерное, читала проекты. Не высшее образование было, а среднетехническое.
Избрав однажды свой жизненный путь, матушка Сергия никогда не сомневалась.
Через старца идет воля Божья. Как вот он благословит, так и будет. Я пошла спрашивать, батюшка, как мне быть? Какая воля Божья? Замуж выходить? Или в монастырь пойти? Он говорит, воля Божья в монастырь. И все. Для меня этого было достаточно, чтобы решить свою судьбу. Раз благословил старец монастырь, значит, надо монастырь. Потому что я была глубоко верующая. Я очень Господа люблю. И чтобы мне не ошибиться, правильно я ли поступлю, выйдя замуж, или там самовольно пойти в монастырь, надо было только подтвердить, чтобы я не сомневалась. И это старец подтвердил. Воля Божья в монастырь.
Больше вы не сомневались?
Больше я не сомневалась. И после этого моя душа спокойная и до ныне, что я поступила правильно.
Свой крест матушка Сергия несет достойно, а помогает Господь Бог. Благодаря смирению и молитвенному подвигу, говорит она.
Милостью Божией, молитвами владыки Варнавы, Господь нам помогал потихонечку, и, видимо, за послушание. Я была еще очень молодая, неопытная, но за послушание, то, что Владыка всегда любит повторять, за послушание Господь помогает. Я думаю, что только за послушание Господь меня никогда не оставлял, всегда помогал в любых ситуациях. Например, я могла подумать только, думаю, как же быть, откуда же достать, как же быть, где же взять? И понимаете, и сразу на второй день приходил ответ. Вся жизнь монастырская, она вот так у меня состоит. Мне только стоит подумать, попросить у Господа. Даже не то, что вымаливать, нет. Просто от всего сердца сказать: Господи, ну где же это взять? Как же это поступить? Куда же это обратиться? И тут же всегда свыше приходила помощь. Этим нельзя хвастаться, но это нельзя и умалчивать, потому что это дело Божье, это помощь Божья.
Самым сложным для молодой настоятельницы было добиться послушания сестер обители. Строгий вид и доброе сердце помогли матушке завоевать авторитет среди монахинь.
По внутреннему состоянию, по сердцу я очень добрый человек. Это не в похвалу. Но у меня вид такой, это мне Бог опять дал, строгий. И благодаря вот этому все говорят: ой, матушка строгая. Ну, а если бы знали, какая я внутри добрая, я ей поругаю, а потом пожалею. Я благодарю Господа Бога, что у меня внешний такой строгий вид, и вот это дает мне возможность руководить, наверное. А иначе вообще бы на голову сели. Опять-таки, это вот Господь так вот дал. Доброе сердце и суровый вид. А иначе невозможно.
Все работы в монастыре с первых дней выполняют сестры.
Все работы выполняли одни сестры. Только были работы, которые уж не под силу сестрам. Сварочные работы. Остальное, засучив рукава, все делали сестры. И бревна поднимали, и разгружали машины. С кирпичом, с стройматериалом. Все сделали сами. Асфальтировали дорожки, ступенечки. Все своими силами. Даже вот сейчас никогда у нас не было наемного труда. И кухня, и все хозяйственные работы. Все только сестры. То, что вот у нас сейчас мы видим, и люди лицезреют, например, какую-то там немножко ухоженность монастыря, благолепие. Это не моя заслуга. Это заслуга сестер. Это по молитвам Владыки, по молитвам старцев и милостью Божией. А я только ношу вот крест игуменский и держу жезл. Усилиями сестер у нас все это есть.
К сестрам обители матушка Сергия относится как к своим детям, за которых придется держать ответ перед Богом.
Я за них буду держать ответ. Если даже я их какое-то замечание сделаю, если я даже их поругаю, не то, что я хочу их унизить, не то, что я хочу их поругать. Я хочу, чтобы они были лучше, чтобы они исправились, чтобы вот данная ситуация, она не должна оставаться на этом уровне. Надо осознать эту ситуацию, осознать свою неправоту и уже не повторять. Раз-раз-раз по лесенке надо выше идти. Только так надо исправиться нам. А иначе мы будем как в болоте топтаться на одном месте. И это будет уже не в радость и не в похвалу, и только в осуждении мне будет. А им тоже. Мы же сюда пришли для совершенствования, чтобы идти к Богу. Такая наука с людьми работать, особенно с монахинями. Мы пришли сюда, чтобы за Христом идти, страдать так же, как Христос. А слово не скажи нам. Вот это плохо. Надо искать трудности.
Самый главный монашеский подвиг – молитвенный. Сестры обители молятся за весь мир.
Самое главное, конечно, не возрождение стен, возрождение корпусов, возрождение тех или иных материальных ценностей. Монашество призвано возрождение душ не только самих, кто приходит в монастырь, но и тех, которые приходят как паломники, как прихожане. Стараемся молиться за всех, за властей и воинство, за мир во всем мире, потому что в каждой литургии есть такие прошения. А вот по молитвам церкви, по молитвам монашествующих, Господь может еще держать мир. Потому что сказано так: каждый малый грех, совершенный нами, личный, он влияет на судьбу мира. И каждая молитва, молитвенный вздох, молитвенное прошение, очищение себя духовно через исповедь, оно приводит к благосостоянию всего мира. Поэтому чем больше монашествующих, чем больше храмов, чем больше молящихся в этих храмах и духовно-нравственно людей, которые, может быть, очень редко посещают храм, но все-таки они уповают на Бога, очищают себя, стараются жить благочестиво. Это является пока то, что мир пока еще существует. А то, что войны, непорядки, а это вот наши все грехи. Тут никто не виноват. Мы виноваты все сами, общество.
Принципы, по которым живут монахини, кому-то могут показаться слишком строгими, но это христианские принципы. Человек, который стремится быть ближе к Богу, должен их придерживаться. Вот некоторые из них.
Как все-таки прийти к Богу? Как очиститься от этого греха?
Сознание своей греховности. Знаете, мы сейчас очень все гордые люди. Мы никогда не хотим ни в чем себя обвинить, а всегда хотим обвинить ближнего. В всяких ситуациях. Хотим себя оградить. Нет, это не так. Это вот от того, что моя соседка, от того, что мой сын или брат, сват. Но только не я. Мы не хотим сознаться в своих погрешностях, каких-то вот таких неурядицах. Даже если виноваты. Уж не говоря о том, что взять чью-то вину на себя и сказать, да, это, наверное, все-таки по моей вине. Вот если бы я поступила вот по-другому, наверное, не было никаких ссор, никаких неприятностей.
Мы должны не поддаваться врагу. Враг чего боится? Он не спит, не ест. Мы вот постимся. А он вообще не ест. Мы мало спим, а он вообще не спит. А чего боится враг? Враг боится смирения. Он гордый враг. Он не хотел послушать Господа Бога. Он хотел быть Богом, и его Господь низверг. Он не смирился с Богом. Он этого и боится. Смирение. А как смирение боится? Например, одна виновата, другая не виновата. И вот спорят, я не виновата, другая говорит, и я. А вот кто из них скажет, прости, мать, я виновата, тому венец будет. Хоть и не виновата, а вот смирилась. В первую очередь надо просить, не бояться, не стыдиться, просить прощения. Хоть у коллег, хоть у мужа, хоть у детей даже. Этим мы побеждаем гордость этого человека. Что убудет, что ли, от меня, если я попрошу прощения? А зачем гордиться, ох-ох-ох, такая я вот не виновата. Как победить своего врага? Надо перед ним смириться, и он будет побежденный.
Три вещи нужно для Господа. Вера в Бога, прославить Бога и благодарить Бога. Просить и благодарить. Он любит благодарных, как родители любят благодарных детей, так и Господь. Но, конечно, родители любят и неблагодарных, им все равно больше переживают за того, который не может не благодарить родителей, не прийти в себя, он переживает, родитель. Так и Господь. Он всех любит. Но любит особенно благодарных, особенно и грешных. Поэтому он благодарным такую милость дает. Неблагодарным чего-то лишает, чтобы они познали немощь свою. Если, например, все благополучно, даже никто и в церковь не пойдет, и не вспомнит про Бога, свечку не поставит. Богу ведь не нужна наша свечка. А через эту свечку просто мы сознаем свою немощь. Господи, помоги нам. Сын пьет, дочь распутная. Сдать надо экзамен внуку там или внучке. Вот и мы приходим к Богу. Потому что надо, чтобы кто-то помог. А Бог поможет. Но не сразу. И опять-таки, если даже сразу мы не видим помощь, это значит, так надо для нас же.
В жизни бывают моменты, когда человек задумывается о том, чтобы уйти в монастырь. Много просящихся и в Спасо-Преображенскую обитель, говорит игумени Сергия. Но своих невест избирает сам Господь Бог. Матушка Сергия знает это из многолетнего опыта.
Много просящихся. Но я сразу говорю, это же даже не от нас зависит, хотим мы монастырь или не хотим, а кого Господь еще изберет. Некоторые просто в миру не уживаются. Но если в миру плохо, а здесь ведь тоже такому человеку будет плохо. Не мир виноват. В монастырь надо идти не от того, что в миру плохо, а от того, что я хочу трудностей. Кто идет в монастырь искать не покоя, искать не тишины и молитвы только, искать трудный путь, идти за Христом. А Христа и били, и бичевали, и унижали, и плевали на Него. Если мы идем так, в монастыре тогда уживешься. Некоторые приходят и говорят, а я думала, только здесь молятся. Ну хорошо, давай иди молись. А как молиться? Ой, тяжело, надо сесть, надо присесть. Что-то долго, службы какие-то тяжелые. А вы что хотели? В монастыре, так же и в миру, надо трудиться, трудиться и трудиться. И еще не иметь своей воли. Самое то, что основное для монаха. Отвержение своей воли. От своего «я» надо отказаться.
Помимо молитвенного подвига, сестры обители занимаются социальным служением. При монастыре действует Дом милосердия. Здесь находят приют бедные, одинокие старики.
Некому ухаживать старые люди, никому не нужны, нет ни пенсии, ни жилья.
А как они к вам попадают?
Кого приводят, кого как. Разные пути у них. Очень много обращаются. Даже я поражаюсь, обращаются дочь, сын. все живы, и вот надо уход за старой матерью. Бывают разные случаи, конечно, но мы стараемся помогать тем, у кого ничего нет и никого нет. Ни сына, ни дочери, ни пенсии, ни крова над головой. А я вот таким с удовольствием помогаю. Но вынуждена отказываться помогать тем, у кого есть хотя бы сын, дочь или пенсия.
А вам приходится наставлять, может быть, детей, которые не ухаживают за своими родителями? Бывают такие положительные случаи, когда они вразумляются?
Я стараюсь не вразумлять, потому что если мать, которую они бросают, не могла их воспитать должным образом, ну что я могу сделать? Мне кажется, даже неудобно мне как-то говорить об этом. Они ведь найдут причину, почему, что, как, работа, прочее. Надо было воспитать так, чтобы дети были готовы успокоить своих родителей в старости. Для чего рождаются дети? Для того, чтобы не оставлять своих родителей. Слишком, видимо, любили, слишком много давали свободы детям, все прощали. А нужно все-таки воспитывать и кнут, и пряник. Где он заслуживает похвал, надо действительно похвалить, но так, чтобы не возгордиться. И вовремя надо пресечь какие-то поступки, которые повлияют на его дальнейшую жизнь.
Примером христианского благочестия являются родители матушки Сергия Розавина Григорий Иосифович и Матрона Ивановна. В годы советской власти они не вступали в колхоз, продолжали посещать храм, воспитывали в благочестии своих детей. «Господь любит верных детей, которые ему не изменяют», – говорит матушка Сергия.
Они были единоличниками и вступали в колхоз. Со всего села только мои родители были, еще, может быть, еще одни были, не вступили в колхоз. То есть мы были изгоями. Мы учились с братом в школе, у нас еще не было электричества. У всех есть, у нас нет, потому что мы не колхозники. А потом смотрят, что мы вроде хорошо учимся, поведение хорошее. Ну как же, надо привести к ним тоже электричество. Дети растут, надо, чтобы уроки делали. Провели электричество нам тоже.
Вы в школе учились, обзываться могут дети?
Ну, обзывали монашкой. Потому что родители наши верующие были. Да, и вот у меня прозвище было монашка. Все завидовали, как мы жили. Да. У нас была пасека 20-30 пеньков. Благодаря этой пасеке мы и жили. Все трудились, отец во главе, мама была домохозяйкой, но вот она тоже работала, помогала отцу. И мы вдвоем своим трудом жили. Мама ходила читать псалтырь, если, например, там кто-то позовет. Соседи и прочие были колхозниками, у них были трудодни, им давали зерно, деньги платили им, и они все еще завидовали. О, как они хорошо живут. А мы правда были, Господь нас никогда не оставлял. Первый велосипед у нас, какая-то первая игрушка – это у нас. Конфеты, сладости у нас всегда были. Как Господь не оставляет своих верных, верных, которые ему не изменяют.
Не изменила Господу Богу и Тамара Сатси. Судьба ее была трагичной, но это были послереволюционные годы. Сегодня по молитвам верных Богу детей, церковь и святая вера возрождаются. Пусть Господь Бог хранит их. Небесной покровительницей Спаса Преображенского монастыря сегодня считается преподобная мученица Тамара Сатси. Это была передача «Символ веры». Над выпуском работали редактор Анастасия Акшарова и звукорежиссер Дмитрий Ефремов. Символ веры.